Магазинчик пустовал. Стоящие на полках Гарнер, Кузнецов и Валендорф сверкали белыми боками тонкого костяного фарфора совершенно напрасно. Я сидел на дивном диванчике красного дерева 18 века в полной тишине. Передо мной, на низком маленьком столике, не представлявшем никакой антикварной ценности, дымился в высокой австрийской чашке начала 20 века свежесваренный кофе. Взять ее в руки не хватало смелости. Капну на серую вендельскую обивку, и пропала вещь. Вот встать, естественно, не позволяла лень. В итоге я просто закрыл глаза. Слушать самого себя – мое любимое занятие. Если заниматься этим регулярно, можно узнать массу интересных вещей. Но внутри меня тоже была тишина. Орловским породистым скакуном грацевало сердце, и только. Пришлось возвращаться в реальность. В ней все было так же, как и 3 минуты назад. Стрелки французских бронзовых часов стояли уже лет 60, то есть встали они еще до того, как я родился, и есть все шансы, что они простоят еще столько же, исходя из их цены. Вчера я продал плохую копию ночного дозора неизвестного автора за сумму, на которую известный, но умерший в нищете господин Рембрандт протянул бы еще добрый десяток лет. Ты смеялась надо мной, когда я решил хранить свои черновики для того, чтобы наши внуки смогли их продать и жить себе где-нибудь на Ривьере. До этого я собирал их пачками по всей квартире и выбрасывал от того, что мой педантизм в области порядка граничит с паранойей. Надо честно признать, что не он один. На работе я точно так же, с маниакальной точностью изучаю каждую вещь, тайну ее жизни и то, каким путем она попала в мои руки. Сотрудники магазинчика, путающие дату изготовления или марку какого-нибудь потрясающего серебряного портсигара, вызывают у меня дикое желание как минимум их уволить. Но я терплю. Человек, сегодня утром положивший закрытый, насквозь мокрый зонт на золотую ткань стула в стиле Людовика XVI, отделался лишь легким испугом, поймав мой взгляд и мгновенно схватив и прижав к отлично выглаженной сухой рубашке этот самый зонт. И не то, чтобы я был зверем. Нет, просто в мире все имеет свою ценность. Но не дай бог спутать ее с ценой. Не дай бог. Я делал это опять-таки регулярно. Сколько ни учила меня жизнь, я постоянно лепил ценник с астрономической суммой на то, что нормальным людям достается даром. Одна из таких головоломок была у меня на уме и сейчас. Колокольчик над входной дверью зазвенел. Я обернулся, не вставая, и увидел, как в дверь вошел маленький сгорбленный старичок в черной монашеской шапочке и старом подряснике. Увидеть его здесь, среди царства золота, серебра, ампира и ренессанса, казалось не странным. Нет, невозможным. Маленькая шлюпка зашла в северный порт. Цветок мака расцвел на выжженной земле. Я привык, что зазвонивший колокольчик означает или даму с собачкой, возраст которой... дама, конечно. Невозможно определить, не являясь хирургом-пластиком. Или мужчину средних лет в белом, пахнущем сумасшедшим арабским парфюмом. Продавать бесценные вещи им казалось мне своего рода предательством по отношению к этим вещам. Но дело в том, что с помощью дам с собачками и мужчин в белом я легко избавлялся от ширпотреба 200-летней давности, так как их взгляд безошибочно падал на самое пестрое и дешевое, хоть и выставленное по баснословной цене. Редко, может быть, раз в неделю я узнавал по первому слову того, кто разделит со мной восхищение теми предметами, которые являлись когда-то частью жизни нескольких поколений прекрасных женщин и смелых мужчин. Тогда я без боли расставался с изысканными вещами, отдав их в чужие белые руки с длинными пальцами и серебряной печаткой на безымянном пальце правой. Я знал, что хранить их будут не хуже меня. Именно по рукам, по голосу, а не по взгляду или одежде, я всегда узнаю тех, кто станет мне другом. Но их мало, так мало. Главное мое сокровище – это ты. Именно поэтому ты однажды и надела на мой палец серебряную печатку. А старичок, медленно, шаркая явно очень больными ногами, дошел до центра зала. Я вскочил с дивана и поздоровался. Он не ответил, только поднял на меня глаза. Таких глаз я раньше не видел. Совершенно детский, кроткий, голубой взгляд на очень старом лице. Глаза трехлетнего малыша, полные доверия к миру. Старичок и внешне казался странным ребенком, гномом из сказки и меньше всего старым монахом. Голубизна его глаз спорила с ярко-голубой же розой на мейсоновской тарелке за его спиной. Он так и не ответил мне, и, шаркая, пошел дальше, остановившись только у большого киота с Божьей Матерью на стене справа. Он разглядывал все как гость. Хороший гость. Совсем не так, как делают это обычные посетители магазинчика, трогая бюро и инкрустированные столики руками, которые мне немедленно хочется откусить. Я наблюдал за ним, испытывая странную радость от того, что каждый раз, прежде чем подойти ближе к другой иконе, он поднимает на меня взгляд, в котором звучит такое теплое и тихое «Можно?». Почти 15 минут молча бродил он по двум залам магазинчика, не сказав ни слова. Молчал и я. Какая-то неизвестная мне благодать, да, она самая, черт возьми, опустилась на меня от того, что этот человек оказался сейчас именно здесь. У входа на стене висела старая мандолина. Струны на ней сохранились, но не были натянуты. Он вдруг подошел к ней близко-близко, протянул скрюченные маленькие пальцы к мандолине и коснулся ими струн. В любом другом случае я бы уже испытал массу неприятных переживаний от этих касаний. Но не сейчас. Музыки не было, но каждая струна отзывалась на его прикосновение с радостью десятилетия молчавшего инструмента. Он посмотрел на меня долгим взглядом и засмеялся тихим детским смехом. Засмеялся и я. Колокольчик над дверью снова зазвенел, и старичок вышел, заметая подолом старого подрясника листья на ступенях лестницы магазинчика. Сколько было радости и надежды в этом привычном звоне. Я вернулся к диванчику, сел на него, взял чашку с кофе. Не то чтобы мне было страшно капнуть на серую вензельскую обивку, мне просто подумалось, что пока мы рядом, все мы должны звучать от прикосновения друг друга. Мы должны жить, а не стоять на полке, сверкая фарфоровыми боками. Звучать, смеяться, биться. А на обивку я, кстати, кофе не капнул.